إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
Следующую главу назвала Науи рахимахуллаху тааля глава о запрете совершения гусля, то есть полного омовения в стоячей воде. Так назвал ее Науи рахимахуллаху тааля. Он сделал такой вывод. Но поправляют уляма, поправляют Шейх Мусаймин рахимахуллаху тааля, что хадис не указывает на запрещенность просто совершать гусль, просто омываться в стоячей воде, да, совершать полное омовение. А хадис указывает на то, что если человек при этом был в состоянии джанаба, в состоянии джанаба. Приводится хадис, говорит имам Муслим, рахималлаху та'аля, «Вахаддасана Гарун бн Саид аль-Айли», рассказал нам Гарун бн Саид аль-Айли, аль-Мисри, год смерти, 253 год хиджры, аль-Айли, то есть те вольноотпущенниками которого, которых он был, они были из жителей Эйля. Хорошо, поэтому аль-Айли, рахмаллаху та'аля. Дальше говорит он в Абу Тахир. Рассказал нам также Абу Тахир. Абу Тахир это Ахмад бин Амр. Ахмад бин Амр аль-Мисри. Год смерти его 250 год хиджры. В Ахмад бин Иса. Ахмад бин Иса бин Хассан. Ахмад бин Иса бин Хассан. Тоже аль-Мисри. Тоже аль-Мисри. Известен как ат-Тастури. Его известность такая ат-Тастури. Ахмад бин Иса бин Хассан аль-Мисри ат-Тастури. Год смерти, 243 год хиджры. Джемиян ан ибн Вахб. Все они от ибн Вахба. Ибн Вахб мы с вами говорили уже много раз. Про Абдулла ибн Вахба. Абдулла ибн Вахб ибн Муслим. Аль-Мисри. Год смерти Абдулла ибн Вахба ибн Муслима. Аль-Мисри, 197 год хиджры. 197 год хиджры. Каля Гарун. Теперь, поскольку муслим, он передает от троих, да, и Гарун ибн Саид аль-Айли, и Абу Тахир, и Ахмад ибн Иса, все они передают от ибн Вахба, он говорит, что из этих троих Гарун, он сказал, хаддасана ибн Вахб, рассказал нам ибн Вахб. Ахбарани Амар ибн Харис, говорит ибн Вахб, сообщил мне Амар ибн Харис. Сообщил мне Амар ибн Харис. Амар ибн Харис тоже аль-Мисри, тоже Мисри, год смерти его, 148 год хиджра. Амр ибн Харис, аль-Мисри, 148, ан Букейр ибн аль-Ашадж. От Букейра ибн аль-Ашадж. Букейр ибн Абдилла. Букейр ибн Абдилла ибн аль-Ашадж. Букейр ибн Абдилла ибн аль-Ашадж. Аль-Кураши, то есть из курайшитов. Аль-Мадани, он жил в Медине и потом жил в Египте, аль-Мисри. Аль-Мадани, аль-Мисри. Год смерти его 120 год хиджры. Букейр ибн Абдилла ибн аль-Ашадж. Анна Абассаиб маула Хишам ибн Зухрата хаддасаху. Букейр ибн Абдилла ибн аль-Ашадж, он сообщает, что Абу Саиб маула Хишам ибн Зухра, то есть вольноотпущенник Хишам ибн Зухра, рассказал ему. Абу Саиб аль-Ансари, известный Абу Саиб, Абу Саиб аль-Ансари. Абу Саиб аль-Ансари, имя его неизвестно, он известен по своей кунии. В отношении его имени есть разногласия, какое было его, у него имя, поэтому мы знаем его как Абу Саиб. Абу Саиб аль-Ансари, аль-Мадани, он из последователей. Так он рассказал Букейр ибн аль-Ашаджу. Букейр ибн аль-Ашадж говорит, что Абу Саиб рассказал ему, что он слышал. Анна усами Абу Хурейра, что он слышал, что Абу Хурейра говорил. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. Пусть никто из вас не совершает полное омовение в стоячей воде, то есть вода, которая не течет, находясь при этом в состоянии джанаба, в состоянии джанаба. فقال كيف يفعل يا أبا هريرة. И спросил тогда его Абу Саиб. Абу Саиб спросил Абу Хурейру, а как делать тогда человеку? Как поступать? Если совершать гусль от состояния джанаба, нельзя вот так вот заходить в эту воду и там совершать. Как тогда? Он сказал, ответил, «Кар ятанавал гутанавуля». Пусть просто оттуда берет эту воду. Не туда заходит в эту воду, в состоянии джанаба, находясь, чтобы совершить полное омовение и выйти из состояния джанаба. Да? Оттуда берет воду и совершает гусль. Этот хадис говорит про него, Шейх Ибн Усаймин, рахималлаху та'аля, что он на самом деле, по смыслу является более узким, чем то, на что указывает автор в названии, в заглавии главы. Потому что в заглавии сказано вообще о запрете совершать гусль в стоячей воде. В хадисе же смысл более особый, правильно? Более узкий, более специфичный. Ахас. И он касается только совершения гусля от состояния джанаба. Что это запрещено? И говорит Ибн Усаймин, известное у нас правило, что мы не можем то, что является более узким, ахас, делать доводом, указанием на то, что более обширное, аам. Более узкое, то есть касающееся какой-то более узкой темы, не можем делать доводом, далилем на что, на что-то более широкое. А в данном случае так произошло, верно? Взяли хадис, который касается состояния джанаба, запрета совершать гусль в стоячей воде в состоянии джанаба, и распространили на вообще, что совершение гусля в стоячей воде. Обратное дозволено. То есть, когда есть какой-то шариатский текст, довод с более широким смыслом, ам, его использовать как довод на какие-то частные ситуации, более узкие, ахас. Это да, это можно. Почему? Потому что ам, то есть всеохватывающее, ам, оно включает в себя разные варианты, правильно? То есть разные варианты вот этого вот общего, частные варианты этого общего. И туда входят вот эти вот ахас, то есть более узкие, более частные варианты. А обратно нет. Ясно это правило? То, что более обширно, более общее, ам, ты можешь использовать как довод на частные ситуации, на что-то на более узкие, правильно? Потому что это все варианты общего. Взять какой-то один вариант, ахас, то, что более узкое, более частное, использовать как довод на все, на нечто более обширное, это уже неправильно, говорит Ибн Усаймин, рахималлаху та'аля. В этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, запрещает человеку совершать гусль, большое омовение, полное омовение в стоячей воде, если при этом человек находится в состоянии джанаба. А в заглавии сказано запрет совершать гусль в стоячей воде вообще. Хоть в состоянии джанаба человек, хоть без состояния джанаба. Но правильно, что мы должны ограничить, то есть сделать такьид, сделать ограничение именно тем, о чем сказано в этом шариатском тексте. Не брать этот хукм, это установление как мутлак, то есть без ограничений, сказать вообще всякое купание запрещено в стоячей воде. Хорошо? А именно ограничить тем, чем ограничивает этот текст. Следовательно, правильно, что мы ограничиваем, делаем такьи, делаем ограничения, купание, совершение гусля, тем, о чем сказано в этом тексте, что нельзя купаться, совершать гусль в стоячей воде, которая не течет, если человек джунуб, если он в состоянии джанаба. Вот это вот запрет. Но у нас запрета наги, как известно, бывает двух видов. У нас бывает запрет наги ли тахрим, и бывает наги ли танзи. Ли тахрим, а ли танзи. Ли тахрим, то есть запрет строгого плана, то, что является харамом. И запрет ли караха, то есть нежелательность. В данном случае это строгий запрет или это нежелательность? Нахью тахрим или нахи танзи? Есть разногласия, хорошо, среди улема в этом вопросе. Теперь Ибн Усаймин говорит, хорошо, если мы возьмем то или это. Другой вопрос встает. Вода, если там в ней человек совершил гусль, она теряет свою способность очищать, то есть тагурия, очистительную способность. То есть, становится ли вода теперь тагир, чистая, но не тагур, но не очищающая. Потому что некоторые уляма делят воду на три вида. Есть у них вода наджис, которая является наджасой. Есть вода, которая является тагур, очищающей. Есть вода тагир, чистая, которая сама по себе чистая, не наджаса, но она не может очищать. Она не очищающая, не годится для омовения. Правильно, что на самом деле два варианта. Либо наджис, либо тагур. Либо вода скверна, либо она тагур, чистая, очищающая одновременно. Ну и вот встает вопрос. Эта вода, в которой совершил человек гусль, совершил гусль, полное омовение в состоянии джанаба, она лишилась своего тагурия, своей очищающей способности. Можно ли про нее сказать, что она теперь просто тагир, просто чистая, но не очищающая? Что касается первого вопроса. Какой первый вопрос у нас был? Сибн Усаймин отвечает на него, что в этом вопросе есть уточнение, то есть подробность, что если воды мало, вопрос какой у нас? Запрещено харам или нежелательно? Если воды мало, так что человек, если там искупается в состоянии гусля, то это повлияет на воду, то тогда запрет, говорит он, строгий. Тогда, значит, мы говорим харам. Особенно, если это такая вода, к которой приходят люди для того, чтобы пользоваться этой водой. Как, например, вода вдоль дорог. И люди пользуются этими водоемами, этой водой. А если воды много, так что то, что человек там искупается, это не повлияет на воду, то тогда это запрет лилькараха, то есть означает макрух, означает нежелательность. Это ответ на первый вопрос. Харам или макрух купаться в воде стоячей для того, чтобы выйти из состояния джанаба? Ответ, Ибн Усаймин говорит, зависит от того, повлияет на воду или нет. Если воды мало и повлияет на воду, тогда запрещено. Харам, особенно если это вода, которой пользуются люди, например, вдоль дорог. Если воды много, так что не повлияет на воду, тогда нежелательно, тогда макрух. Что касается второго вопроса, лишается ли вода своей очистительной способности тагурия или нет? Правильно, что нет. Вода не лишается своей очистительной способности, очищающей способности. Почему? Потому что даже если человек в состоянии джанаба, он не становится от этого наджасой. Человек не становится скверной. Тело человека, даже джунуба, оно все равно что чистое, то есть не является наджасой. Какое доказательство у нас? Хадис от Абу Гурейра, Аллаху Таран, когда Абу Гурейра сказано «Инханаса миня неби алей сарату ассарам фактасар», когда пророк алей сарату ассарам скрылся от пророка, когда Абу Гурейра, Аллаху Таран, скрылся от пророка алей сарату ассарам. Скрылся, то есть увидел его пророк алей сарату ассарам, но Абу Гурейра скрылся, потом вернулся. И пророк алей сарату ассарам спросил его, где ты был. И он сказал, я был в состоянии джанаба, и я не хотел сидеть с тобой, посланник Аллаха, общаться с тобой вот так вот, без чистоты. И пророк, алейхиссалату вассалям, ответил ему, субхан Аллах, инналь мумина ля янджус. Пресвят Аллах, пречист Аллах, поистине верующий, он не становится наджасой. Это доказывает, что человек даже в состоянии джанаба не является скверной, не является наджасой. Значит, от того, что он в этой воде искупается, от того, что он в этой воде искупается, вода не станет наджасы. Она будет чистой. А раз чистая, значит и очищающая. Потому что нет такого деления, что вода чистая есть, а вода есть не просто чистая, еще и очищающая. Всякая вода, если она чистая, она уже что? Очищающая. Это правильное мнение. Если кто-то скажет, возразит, но купание вот так вот в воде, стоячей воде, даже если человек не в состоянии джанаба, как, например, он купается для того, чтобы охладиться, да, или для каких-то других целей, в принципе, то же самое. Что про это ответим? Человек говорит, ответ такой, что нет запрета по этому поводу. То есть, если человек купается в стоячей воде, совершает полное омовение, для того, чтобы охладиться, или какой-то установлен в шариате гусль, но не гусль джанаба, другой какой-то гусль. Например, какой гусль есть у нас? Гусль джума есть у нас, да? Гусль джума. Или еще когда гусль совершается. А? Ну, для праздника, для джума, еще именно установлены как поклонение, да.
Когда человек войдет в ислам.
При вхождении в состояние и храма?
Когда человек в ислам входит, неверующий.
При вхождении в ислам. Еще? Как, желательно перед хаджем, иметь в виду перед умрой. Да, еще?
Когда женщина обучается в обмане.
Женщина, которая, еще случай, когда тоже совершается гусль. Обязательно женщина, которая умощается благовониями, отправляется в мечеть. Что? От нее не принимается намаз, пока она не вернется, не совершит гусль, как совершается гусль от джанаба. Да? То есть, вопрос у нас сейчас какой встал? Если человек совершает гусль в стоячей воде, но это гусль не от джанаба, а какие-то другие установлены в шариате гусли, то есть полное омовение другого плана, другого предназначения, либо просто для того, чтобы охладиться, например. Да? Тоже действует этот запрет или нет? Мы говорим на это, что нет запрета по этому поводу, запрета нет. Если только, конечно, это не такая вода, которой пользуются люди, пьют оттуда. И есть вероятность, вот так вот купаясь там, загрязнят для тех, которые пользуются этой водой, приходящие к этой воде люди, загрязнят воду. В таком случае говорят, что вот с этой точки зрения уже становится, что или макрух нежелательным, или может даже стать, что и харамом, если в этом есть причинение людям неудобства, причинение им какого-то вреда. Предположим, человек знает этот хадис, но идет наперекор этому хадису и вот так вот залазит в воду стоячую, и там совершает гусль от состояния джанаба. Вопрос, его гусль действительный или недействительный? Правильно, что гусль его действительный, иншаллах, то есть он выходит из состояния джанаба. Очевидно, что так, но на нем есть грех. Грех за то, что он ослушался пророка, алейхиссалату вассалям. Одно дело действительность гусля, другое дело наличие на этом человеке греха. Следующая глава, назвал ее Ан-Науви рахимаху тааля, глава об обязательности мыть мочу, смывать мочу и всякую другую наджасу, если появляется таковая в мечети. «Ваналь арда татхуру бильма мин гейри хаджатин иля хафриа». И указание в этой главе на то, что земля, она очищается водой, и нет нужды в том, чтобы выкапывать эту землю. Вот это вот название, которое дал Ан-Науви рахимаху тааля. Здесь приводит имам Муслим три хадиса. Первый хадис сказано в хадис на Кутейба ибн Саид. Кутейба ибн Саид, Кутейба ибн Саид ибн Джамиль. Аль-Бальхи, год смерти Кутейба ибн Саид ибн Джамиль, 240 год хиджры. Он говорит хадис на Хаммад. И Муслим говорит, что за Хаммад? Хаммад это Хаммад ибн Зейд. Хаммад ибн Зейд ибн Дирхам. Хаммад ибн Зейд ибн Дирхам аль-Басри. Год смерти 198 год хиджры. Ан Сабит. От Сабита сказано. Сабит это кто? Сабит, мы уже с вами упоминали о нем. Вы знаете этого передатчика. Сабит ибн Аслам аль-Бунани. Сабит ибн Аслам аль-Бунани. Он аль-Басри. Год смерти Сабита ибн Аслам аль-Бунани. 123 год хиджры. Аль-Бунани. Кто это Бунана? Бунана это Бану Саад бен Илуэй. То есть такое племя. И мать Саада, ее звали Бунана. Поэтому как бы и называется этот род, что Бунана. И он вот Бунани, он из них, он Басри, 123 год хиджры, он из учеников Анаса ибн Малика, ради Аллаху Таала. Мы легко запоминаем, что он Басри, потому что Анас ибн Малик был в Басри. Анас, от Анаса передает Сабит ибн Аслам, от Анаса, анна арабиян баля филь масджид, что бедуин помочился в мечети. Факама илейхи ба'дул каум, и поднялись к нему некоторые люди. Факали Расулюллахи саллаллаху алейхи ва саллям, дауху ва ля тузримуху, оставьте его, не прерывайте, не прерывайте то, что он делает. Каль фалямма фарага даа бидалуин минма, и говорит он, когда закончил бедуин справление нужды, то пророк алейхи саллаллаху алейхи приказал принести ведро воды. Саббаху алейхи, и вылить туда. Мы принесли воду и вылили туда. Итак, сказано, Анас ибн Малик рассказывает, что некий бедуин явился в мечеть к пророку, алейхиссалату вассалям, и там помочился. Встал и помочился. И некоторые люди поднялись, то есть для чего поднялись? Пошли к нему, поднялись, чтобы высказать ему порицание, чтобы остановить его. Но пророк, алейхиссалату вассалям, сказал им, дауху, оставьте его. Валя тузримуху. Ля тузримуху, что такое тузримуху? То есть не прерывайте его. Аль-Араби, кто такой Аль-Араби? Аль-Араби это тот, который живет в Бадия. Бадия, то есть в пустыне, не в городе, а где-то в пустыне, в этих кочевьях, хорошо, Бадия. Он оттуда приехал и стал это делать. То есть увидел просторное место, встал в стороне, в углу, посчитал это уместным и сделал это. Люди попытались его остановить, но пророк алейхиссалям сказал им оставить его и не прерывать. Приказал принести затем, сказано далю. Далю – ведро. Далю у нас два варианта есть. Можно использовать это слово, считать его в мужском роде, музаккар, а можно считать его в женском роде. И так, передано в арабском языке. В некоторых версиях сказано принести зануб, вылить зануб. Зануб – это тоже ведро, но когда оно полное. Хорошо? То есть, если далю ведро полной воды, то его называют зануб. Ан-Науви говорит, рахимаху тааля, что касается хукмов, что касается установлений, которые есть здесь, то, во-первых, здесь избат наджаса бавлюль адами, то есть доказательство на то, что моча человека является наджасой. И это говорит вопрос, в котором есть иджма, есть единодушие. что моча человека, любого человека, она является наджасой. Хоть взрослого, хоть маленького. Но моча маленького, если это младенец, который еще питается только молоком, или молоко это основной, грудное молоко, основной продукт его питания, без него не может обойтись, то здесь это легкий вид наджасы, как мы говорили с вами, и там достаточно, чтобы просто забрызгать это место. И этому будет посвящена следующая глава, иншаллаху та'аля. Дальше говорит Ан-Науи в этой главе указание на необходимость почтительного отношения к мечетям, отдаление мечети, защита мечети от всякой грязи. Дальше говорит он здесь указание на то, что земля, она очищается, если вылить на нее воду, и не является условием выкапывать эту землю, переносить ее, выкапывать ее или закапывать ее. Это не является условием, и это мнение большинства ученых, говорит он, в отличие от Абу Ханифы. Абу Ханифа, он говорит, что очистить можно только, если ее вот так вот выкопать, эту землю. То есть это условие у них. Это у них шарт для очищения. Хорошо, но хадис указывает на то, что это не является шартом, не является условием. То есть это, да, это можно сделать, это неплохо, если это сделаешь. Но что это условие для очищения, мы не можем сказать, потому что пророк алейхиссалям приказал вылить воду и очистить таким образом. Дальше он говорит, Ан-Науи указывает на необходимость мягкого отношения к невежественному человеку, что нужно учить его, не проявлять при этом какую-то грубость и обижать. Если только, конечно, он не проявляет какое-то упрямство, если он не проявляет легковесность, если он не относится с пренебрежением, это уже другой вопрос. И он указывает на то, что здесь есть то есть указание на это правило устранить больший вред, если есть у нас два вреда, устранить больший вред, допустив, что меньше, если неизбежно то или это. В таком случае мы берем меньший вред, тем самым отстраняя больший. И говорит Ан-Науи, сказал пророк алейхиссалям, оставьте его. То есть где здесь указание на это правило? На то, что берется, что если есть у нас два вреда, и неизбежно, либо тот, либо этот вред будет, то лучше совершить или следует совершить то, что меньше, чтобы не допустить большего. Где доказательство на это правило здесь, что пророк алейхиссалям приказал оставить этого бедуина, оставить его в покое. И здесь, говорит Ан-Науи, есть польза какая, что если бы он приказал ему, если бы допустил, чтобы прервали его, то что бы тогда случилось? Это принесло бы вред этому бедуину. Так и так уже испачкали, уже он уже испачкал, так и так уже моча попала. То есть уже в своей основе уже осквернение произошло, правильно, этого места. Начало положено уже осквернение. Что лучше? Лучше допустить, внимательно, у нас сейчас два вреда. Лучше допустить, чтобы больше было осквернение, чем оно сейчас есть. То есть он уже помочился частично, правильно? То есть, если помочиться до конца, будет больше. Да? То есть, допустить, чтобы больше было осквернение, или чтобы ему был вред. Лучше пусть будет больше осквернения, потому что он так и так уже есть, чем будет нанесен вред его здоровью. Правильно? Верно? Это одно. Второе. Вторая польза какая здесь? Почему пророк алейхиссалям сказал оставить его? Вторая польза, что пока произошло осквернение какого-то одного места в мечети, небольшого какого-то участка в мечети. А если бы он прервался, если бы начал надевать одежду, если бы стал выходить, уходить и так далее, то тогда бы моча бы распространилась на большее пространство в мечети. То это у нас что? Упоминает он новые две вещи. Здесь две пользы. Мы с вами еще поговорим об этом, иншаллаху та'аля. Дальше говорит муслим, рахим Аллаху та'аля, хаддасана Мухаммад бин Мусанна, рассказал Мухаммад бин Мусанна. Мухаммад бин Мусанна, Абу Муса, Аль-Басри, прозвище его Аз-Заман, как вы помните. Год смерти его, 252 год хиджры. Он говорит, хаддасана Яхья бин Саид Аль-Каттан. Яхья бин Саид Аль-Каттан, известный аль-Хафиз, знаток хадиса, Аль-Басри. Год смерти Яхья бин Саид Аль-Каттана, 198 год хиджры. Сказано он Яхья бин Саид Аль-Ансари. От Яхья бин Саида, тоже Яхья бин Саид, но только уже Аль-Ансари. Ан-Наджари. Аль-Ансари, Ан-Наджари, то есть Избану Наджар. Аль-Мадани, из Медины, Аль-Кады. Год смерти его Яхья бин Саид Аль-Ансари, 143 год хиджры. Сказано Ха, перевод Иснада, то есть теперь будет Иснад с другим началом. Говорит муслим, хадасана Яхья бну Яхья. Яхья бну Яхья, это Яхья бну Яхья бни Бакр. Яхья ибн Бакр, Тамими, как вы помните, Аль-Ханзари, Анисабур, и Райханату Нисабур, базилик Нисабура, год смерти его, 226 год хиджры. Он рассказал и Кутейб ибн Саид, вместе они рассказали, говорит, говорит имам Муслим, то есть и тот рассказали Муслиму. Кутейб ибн Саид, мы говорили с вами уже сегодня, Кутейб ибн Саид, бни Джамиль аль-Бархи, год смерти его, 240 год хиджры. Андараварди, от Дараварди. Дараварди это кто? Это Абдул-Азиз бну Мухаммад. Абдул-Азиз бну Мухаммад. Аль-Мадани, Абдул-Азиз ибн Мухаммад Аль-Мадани, Ад-Дараварди, год смерти его, 186 год хиджры. Ад-Дараварди, Абдул-Азиз ибн Мухаммад Аль-Мадани, 186 год хиджры. Каля Яхья ибн Яхья, Яхья ибн Яхья сказал, то есть Яхья ибн Бакр ат-Тамими, говорит муслим, он передает от него тоже этот хадис. Да? Вот он сказал, Ахбарана Абдул-Азиз ибн Мухаммад. Сообщил нам Абдул-Азиз ибн Мухаммад Аль-Мадани, то есть Дараварди. Ан Яхья ибн Саид. От Яхья ибн Саида. То есть от Яхья ибн Саида Аль-Ансари, рахималлаху та'аля. Иснады сводятся к нему, к Яхья ибн Саида Аль-Ансари, рахималлаху та'аля, Наджари, Аль-Мадани, Аль-Кади. Мы сказали, год смерти его, 143 год хиджры. Аннаху самиа Анас ибн Малик язкуру, что он слышал, что Анас ибн Малик упоминает. Что упоминает? Анна арабиян кама иля нахиятин фил масджид. Что бедуин встал в одной из сторон мечети, фабаля фиха, и помочился там. Сказано, кама, встал, иля нахия, встал, подошел к одной из стен, к одной из сторон мечети, находясь внутри мечети, помочился там. Фасаха бихин нас, и стали кричать люди на него. Факали Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, дауху, и сказал пророк, алейхиссалату вассалям, оставьте его, оставьте. Фалямма фарага амара Расулуллахи, саллаллаху алейхиссалям, бизануб. Когда он закончил, посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, приказал принести зануб. Зануб, то есть ведро, заполненное, полное ведро, да, воды, фасубба аля баулихи, и было вылито это на его мочу. Видите, в этой версии, которая передает Яхья ибн Саид аль-Ансари от Анас ибн Малика, здесь есть какое-то дополнение, новая информация. Здесь сказано «кама», «встал», «встал», да, у одной из сторон мечети. Встал, значит, это указание на то, что он мочился стоя, этот бедуин. Он мочился стоя. Хорошо, теперь мы видим, что здесь высказали ему порицание. Да, люди, сподвижники стали кричать, стали высказывать порицание. За что стали высказывать порицание? За что стали высказывать порицание? За то, что он мочился стоя? За то, что он мочился стоя? Нет, не за это. А за что? За то, что он мочился в мечети. За это. И пророк, алейхиссалату вассалям, потом, когда объяснял ему, не сказал ему, вот ты мочился стоя, надо сидеть, да? А сказал ему, что в мечети нельзя мочиться. Следующая версия, говорит муслим, хаддасана Зухейр ибн Харб, сообщил нам, рассказал нам Зухейр ибн Харб. Зухейр ибн Харб не Шаддад. Зухейр ибн Харб не Шаддад. Абу Хейсам аль-Багдади, год смерти его, 232 год хиджры. Он говорит, хаддасана Умар ибн Юнус аль-Ханафи, рассказал нам Умар ибн Юнус аль-Ханафи. Умар ибн Юнус аль-Ханафи аль-Ямами, аль-Ямама, это там, где Рияд, да, сейчас это места называются Ямама. Год смерти его, 206 год хиджры, хаддасана Икримату ибн Аммар, рассказал нам Икрима ибн Аммар, говорит Умар ибн Юнус аль-Ханафи, рассказал нам Икрима ибн Аммар, тоже аль-Ханафи, то есть из Бану Ханифа. Ханафи не имеется в виду ханафит по мазабу, имеется в виду ханафи, то есть из Бану Ханифа, из племени Бану Ханифа. Хорошо? Аль-Ямами, год смерти его, 159 год хиджры, то есть ненадолго, ненамного пережил Абу Ханифу, да? Никак не может быть по мазабу ханафитом, поэтому. Ханафи Аль-Ямами, Икрим ибн Аммар, хаддасана Исхак ибн Аби Тальха. который сказал, рассказал нам Исхак бну Аби Тальха. Рассказал нам Исхак бну Аби Тальха. Исхак бну Аби Тальха. На самом деле он Исхак бну Абдилла бни Аби Тальха. То есть Исхак сын Абдуллаха бну Аби Тальха. Но иногда вот так вот не упоминается отец, сразу упоминается дед или прадед. Как пророк алейхиссалям, что про себя сказал в битве при Хунейне? Ана бну Абдиль Мутталиб. Я сын Абдуль-Мутталиба. Хотя пророк алейхиссалям отца его звали как Абдулла. Абдуль-Мутталиб это уже его дедушка. И здесь сказано Исхак бну Аби Тальха. Но он Исхак бну Абдилла бни Аби Тальха. Он внук Абу Тальхи. Абу Тальха Зейд. Абу Тальха Зейд. Сподвижник известный. Он отчим Анаса бну Малика, ради Аллаху Та'аля. Абу Тальха отчим Анаса бну Малика, то есть муж его матери. Абу Тальха Ансари, Наджари, Наджари, Мадани, из бану Наджар, Мадани. Исхак бну Аби Тальха, он умер в 130 году хиджры. Его дед, мы сказали, он муж матери Анаса бну Малика, то есть отчим Анаса бну Малика. Получается, отец Исхака Абдулла, он брат Анаса бну Малика. Отец Исхака Абдулла, он брат Анаса бну Малика, но брат только как по матери. Мать у них общая, Сулейм. У Абдулла отец Абу Тальха. Хорошо, у Анаса бну Малика нет. Этот брат Анаса бну Малика Абдулла, пророк алейхиссалату вассалам, он сделал ему тахник. Тахник, то есть что? Разжебал финик и потом что смазал этим небо ему, да, тахник. Это барака, благодать от пророка алейхиссалату вассалям. И ребенок этот был благодатный, благословенный Аллахом субхана ва тааля. У него были дети, и из этих детей 10 детей было, которые все собрали Коран. Что значит собрали Коран? То есть были знатоками Корана, знали Коран наизусть, были знатоками книги Аллаха субхана ва тааля. Барака такая, да, в потомстве. Его потомстве Абдулла. Эта история Абу Тальхи и его жены Сулейм, известная история, когда умер ребенок, он болел, Абу Тальха пришел, и ребенок лежал. До этого он был больной, а это лежал уже спокойно, и жена не сказала ему, Сулейм, да, сразу не сказала ему, что он умер, а накормила его, украсилась для него. После этого они уже легли спать, и потом она сказала ему только, спросила его, что если кто-то даст кому-то во время пользования что-то, и потом, когда будет забирать, тот будет плакать, возмущаться и так далее, что ты скажешь про это? И Абу Тальха сказал, что это неправильно, как может быть такое, и она тогда сказала, что вот я тебе тогда сообщаю о смерти твоего сына, что он умер. То есть такое терпение со стороны Сулейм. Такой страх перед Аллахом Субхана ва Та'аля, такая надежда на награду Аллаха Субхана ва Та'аля. И вот такое принятие того, что предписал Аллах Субхана ва Та'аля, она сама это приняла, и она мужа побудила к этому терпению. И поскольку они имели близость в эту ночь, то есть это великое терпение у этой женщины. Ничего не сказать мужу, показать себя спокойной, накормить его, успокоить его, иметь с ним близость, и только потом сообщите ему. То есть это великое терпение, это великий иман у этой женщины. Ну и пророк алейхиссалату вассалям сказал им, что Аллах субхана ва тааля благословил вас в эту ночь, и когда вот родился этот ребенок, потом пророк принес Абу Тальха к пророку алейхиссалату вассалям его, и он сделал ему тахник. И ребенок этот был благословенный, как мы сказали с вами. Субхана ва тааля дал эту барак. История известная. Итак, говорит Икрим абн Аммар, рассказал им Исхак бн Аби Тальха, сказано, хаддаса Анас бну Малик. Он говорит, рассказал мне Анас бну Малик. То есть Анас бну Малик кто для Исхака? Бну Аби Тальха. Говорит имам Муслим, ва хуа амму Исхак. Дядя Исхака. Дядя Исхака. То есть он брат его отца. Брат его отца. Брат по матери, да? Его отца. Каль бейнама нахну фил масчид маа расули ляи саллаллаху алейхи вассалям из джаа рабийун. Однажды мы, когда находились в мечети, с пророком, алейхиссалату вассалям, вот вдруг появился, пришел араби, бедуин. Факама ябулю фил масчид. Встал и начал мочиться в мечеть. Факаля асхабу расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, мах, мах. Сказали тогда сподвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мах-мах, то есть прекрати, прекрати. Кал-кал Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, и он сказал, Анас говорит, и сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ля тузриму, дау, не прерывайте, не прерывайте его, оставьте его. Фатараку хаттабали, они оставили его, пока он не закончил справление нужды. Сумма инна Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, дааху, а затем позвал его, пророк, алейхиссалату вассалям, и сказал ему, инна хази аль-масаджида ля таслуху ли шейн мин хазаль баул валь-аль-казар. Сказал ему, поистине эти мечети, они не предназначены ни для чего вот из этого, из справления малой нужды, или чтобы там как-то пачкать их, осквернять их. Инна махия ля зикри ля аззаваджаль вассаля ва кирати аль-Курана. Они не иначе, как для поминания Аллаха Великого и Могучего, для намаза и для чтения Курана. Ау кама каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Или как сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, говорит передатчик. То есть, или как он сказал. То есть, точно я не знаю, не помню, как он сказал, но вот смысл такой. Поэтому он и говорит. Ау кама каля. Или как он сказал. И говорит Анас, фамара раджуля мин аль-каум фаджа бидалу мин ма фашаннаху алей. И пророк, алейхиссалату вассалям, приказал какому-то человеку из людей, и он принес ведро воды, фашаннаху алейхи, и вылил на это место. Ля тузримуху, тузримуху, мы говорили уже с вами, что значит ля тактау, то есть не прерывайте, ля тактау алейхи. И аль-израм, это ката, то есть прерывание, пресечение чего-то. Мах, мах. Эти слова произносятся, когда кого-то хочешь остановить, заставить его прекратить делать что-то. Хорошо? Мах, мах, говоришь ему. Не делай, перестань, прекрати. Фашаннаху алей, этот глагол шанна. Есть у нас вариант шанна, есть санна. То есть буква шин. Муаджама есть что син, мухмаля, без точек. Имеется в виду и то, и это, что вылить. Вылить воду. Какие выводы мы с вами сделаем из хадисов этой главы. Первый вывод – необходимость остерегаться наджасы, остерегаться скверны. И это было уже твердо заложено в душах сподвижников. То есть, видите, как они только увидели, что наджаса, что человек сейчас пачкает в наджасе мечеть, сразу поднялись они, это вызвало у них негодование и возмущение. То есть, у них уже было это утверждено. Это было уже установлено прочно в их понимании необходимость сторониться наджасы. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, уже так воспитывая их, обучая их, уже заложил в них это. Уже твердо у них было установлено, твердо понимаемое ими, что нужно необходимо сторониться наджасы, избегать наджасы. Это первый вывод. Хадис указывает нам на то, что моча человека является скверной, является наджасой, и присоединяется к этому также моча всякого существа, мясо которого запрещено в употреблении. То есть все, что не употребляется в пищу, моча его является наджасой. А то, что можно употреблять в пищу, моча его не является наджасой. Моча верблюда не наджаса. Моча коровы не наджаса. Моча козы, барана не наджаса. Моча волка наджаса. Моча собаки наджаса. Моча кошки наджаса. Моча кошки наджаса. Все, что не употребляется в пищу, моча этого является наджасой. Так вывод у нас, что хадис указывает на то, что моча человека наджаса, и к этому присоединяется все мясо, чего не употребляется в пищу. Следующий вывод. Хадис указывает нам на то, что бедуины, у них было невежество в отношении вопросов шариата. Из-за отдаленности их от знания, от ученых. То есть невежество среди них было распространено больше. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на необходимость проявления мягкости к человеку, который не знает, к невежественному человеку, обучение его без грубости, без жесткости, как это делал пророк, алейхиссалату вассалям. Следующий вывод хадис указывает нам на великое благонравие пророка, алейхиссалату вассалям, и на широту его души, на его великодушие. Посмотрите, какая нравственность. Голоса не повысил пророк, алейхиссалатусалям, мягко объяснил. Представьте, сегодня кто-то встанет в мечети и начнет мочиться. Что будет? Пророк, алейхиссалатусалям, проявляет такое благонравие, такое величие души. Следующий вывод. Хадис указывает нам на необходимость почтительного отношения к мечетям и отдаления мечетей от грязи, от скверны, от нечистот. Следующий вывод из этого хадиса, что мечети нужно отдалять от всяких мирских вещей. Мечети отдаляются от мирских вещей, то есть мечеть в основе своей, мирское нужно отдалить от мечети. Мирские разговоры, мирские проблемы, мирские дела отдалить от мечети. Это в основе своей так. Откуда мы взяли с вами этот вывод? Из слов пророка, алейхиссалату вассалям, который он сказал этому бедуину. «Иннама хия ли зикри Аллахи азза ва джалля». Мечети не иначе, как для поминания Аллаха. «Вассалати ва кираати аль-Куран и намаза», чтение Кур'ана. То есть это основа в мечетях. Основа в мечетях не то, что люди там собираются и сидят, беседуют о мирских вопросах. Так что никакой разницы, посмотришь на них, на это собрание, если бы эти люди сидели где-нибудь в каком-нибудь кафе, или они сидят в мечети, разницы не почувствуют. Люди вообще забывают, что они в доме Аллаха, субхана ва тааля. Если даже приходится о чем-то поговорить с кем-то, да, там где-то пошел человек тихонечко в углу, с кем-то поговорил, проблем нет. Но так, что это становится уже обычным, это становится основой в мечетях вести мирские разговоры, торговли и прочее, нет, это не так. Мечети отдаляются от мирских вещей. Надо поговорить, иди где-нибудь, хорошо? Следующий вывод из этого хадиса, что мечети, они построены для того, для чего они построены. То есть, построены для определенных целей. И они используются в этих целях. Они построены для поминания Аллаха, субхану ва тааля, для намаза, для чтения Кур'ана. Входит в поминание Аллаха также, что маджалисуль-ильм, то есть, кружки знания. Собрания для получения знания тоже входят понятие зикр, в понятие поминания Аллаха. То есть мечети для этих вещей. Поминание Аллаха в том числе для получения знания, передачи знания, намаз, чтение Кур'ана. Кто-то скажет, что вообще нельзя ни о чем другом говорить в мечети. Можно, мы сказали, но это что в небольшом количестве. В этом чрезмерствовать в мечетях нельзя, потому что мечети не для этого. В основе своей мечети отдаляются от вот этих вот вещей мирского плана. Иначе какая разница будет между базаром и мечетью? Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что вода, она является тагур, тагуриятульма, очищающий. Хадис доказывает нам на то, что вода, она очищает. Очищает она от хадаса, то есть от состояния ритуальной нечистоты, да? И очищает от наджасы. Как тело, так одежду, так и место. Пророк, алейхиссалату вассалям, внимательно, что сказал принести воду? Принесите воду, потому что очищает, что вода. Это является основой. Аль-асаль, основой, что очищение делается водой. Пророк, алейхиссалату вассалям, не сказал, принесите что-нибудь и высыпьте, вылейте туда. Любую какую-то жидкость принесите и вылейте туда. Да нет, именно что? Вода. Поэтому те, которые говорят, что очищать можно всем, и другим тоже, мы скажем, основа, что вода. Основой в очищении является что? Вода. Аллах, субхану тааля, ниспослал воду именно как что? Тагур. Тагур. Именно для очищения. Ну, то есть, если у тебя есть вода, и взял человек пепсиколу, например, и очищает. Что мы скажем? Правильно человек поступает? Нет. Не всякая жидкость, а вода именно. Следующий вывод из этого хадиса. Что наджаса, следующий вывод, внимательно. Наджаса, она устраняется посредством выливания на нее или попадания ее в достаточное количество очищающей воды. То есть наджаса, она уходит, она устраняется, когда есть достаточное количество очищающей воды. Выливается на наджасу достаточное количество очищающей воды. Или она моется достаточным количеством воды. И не является условием, чтобы это было две кулли. Внимательно. Этот вопрос очень важный. Если есть наджаса, чтобы очистить от этой наджасы, например, место, нужно ли, чтобы было обязательно две кулли воды, как некоторые считают? Две кулли — это сколько? 200 литров где-то, это 5 бурдюков, да? Хамсу кираб, 5 бурдюков, 200 литров воды. И говорят некоторые, поскольку в хадисе сказано, что если вода две кулли и больше, то тогда она уже, эта вода не оскверняется. Да? И вот значит, если ты хочешь очистить какое-то место от наджасы, должно быть две кулли воды, иначе если будет меньше, и эта вода встретится с этой наджасой, эта вода тоже станет наджасой. Понятно или нет? Она осквернится этой наджасой, потому что ее меньше двух кулли. Но этот хадис указывает нам не на это, а на обратное. Что если воды достаточно, и наджаса встречается с этим достаточным количеством воды, выливается вода на эту наджасу, да, или моется этой водой достаточным количеством воды, то очищается от наджасы, не является условием, чтобы было две кулли. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, что сделать, принести ведро и вылить. И не сказал принести две кулли, 200 литров минимум, да? Сказал ведро, и все. То есть, если воды достаточно, чтобы очистить наджасу, все. Этого достаточно, и не является условием две кулли. Если бы нужно было две кулли, что тогда получилось бы? Внимательно. Если бы условием было бы две кулли, тогда получалось бы, что если вылить меньше, наджаса не устранялась бы. То есть продолжало бы оставаться это место грязным. Более того, сама вода эта тоже стала бы что? Наджасой. Стала бы наджасой, и вместо того, чтобы было наджаса, пятно маленькое, вылить еще эту воду, и эта вода стала наджасой, тогда бы еще больше бы расплылось это пятно наджасы. Да, если бы было так. Но это не так. Просто если воды достаточно, уже наджаса очищается. Если обязательно нужно было две кулли, и принесли бы ведро, и вылили ведро, которое не доходит до количества, до объема одной кулли даже, не то что две кулли, даже одну кулли не достигает, даже 100 литров не достигает, да, ведро. Если бы вылили, то, во-первых, скверна не была бы устранена, во-вторых, что еще место бы сильнее запачкалось, если было бы условием две кулли. Таким образом, если у нас есть немного наджасы, и попала туда вода, попала вылита туда вода, больше, чем эта наджаса, намного, например, ведро, да, на то место, где человек помочился, вылито ведро, то есть достаточно превышает по объему, чем сама наджаса, то есть достаточно так, что наджаса уже что уходит. Наджаса уходит. То тогда это место считается уже чистым. И не является условием две кулли. Не является условием две кулли. Понятно это? Точно понятно? Понятно или непонятно, всегда выясняется по ответам. Когда ответы четкие, ясные, именно так, как объяснял учитель, вот это означает, что понято. Следующий вывод. Хадис указывает нам на допустимость порицания со стороны кого-то в присутствии более знающего, если данный вопрос является известным. То есть, если происходит что-то порицаемое, и кто-то высказывает порицание, удерживает от этого порицаемого, хотя есть, присутствует при этом кто-то более знающий. Можно ли это или нет? Да, можно, если вещь известная это. То есть известно, что это нельзя, что это порицаемое. То есть все знают про эту вещь. Понятно или нет? Потому что здесь был пророк алейхиссалату вассалям присутствовал. Правильно, сподвижники стали порицать. Пророк алейхиссалату вассалям не высказал им порицание вообще просто за порицание. Да? Просто он высказал им порицание за что? За неправильную форму порицания. Что они неправильно порицали. А не за то, что вообще они что высказали свое порицание. Ясно или нет? Поэтому хадис указывает там на то, что можно порицать в присутствии более знающего, даже если это вопрос известный. Понятно? Следующий вывод из этого хадиса. Из условий порицания порицаемого, чтобы это порицание не привлекло еще больший мункер, еще больше нечто порицаемое. Нечто более порицаемое. Это условие. То есть, инкаруль мункер, порицать порицаемого, да, это приказано нашей религии. Но это имеет свои условия. И одно из условий, какое условие? Что если в результате твоего порицания, внимательно, в результате твоего порицания возникнет нечто еще более порицаемое, еще худшее, то тогда порицать нельзя. Ясно или нет? Если на место этого мункара порицаемого придет еще худший мункар, то порицать тогда нельзя. Откуда мы взяли этот вывод из хадиса? На это условие. Пророк алейхиссалям запретил им порицать в данном случае. Почему? Потому что если они начнут его порицать и заставлять его прекратить мочеиспускание, то будет мункар хуже. Будет нечто порицаемое, которое хуже. Да? Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что допускается меньшее из двух зол, меньший из двух вредных последствий, меньшее из двух вредных последствий, и устраняется большее. То есть, если есть у нас два вреда, два зла сейчас, да, одно легче, другое тяжелее, то мы допускаем то, которое легче, ради чего? Чтобы устранить то, которое более тяжелое. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на одно важное правило. Внимательно. А именно, на то, что делается различие между, то есть делается различие в суждении, в хукме, между тем, что еще не случилось, и тем, что уже случилось. То есть какое-то дело, суждение о нем, какой-то вопрос, суждение о нем отличается. Отличается. Когда отличается? Когда дело еще не случилось, суждение о нем отличается от суждения, от хукма, после того, как оно случилось. Ясно или нет? То есть хукм, суждение о чем-то, оно может быть разным, когда это уже случилось или когда это еще не случилось. Пока не случилось, один хукм, когда уже случилось, другой хукм. Есть какой-то вопрос у нас, пока еще это не произошло, мы говорим хукм, такой, суждение религии такое. Когда уже это случилось, хукм уже другой, суждение уже другое. В данном случае, где у нас доказательства? Если бы этот человек только бы приготовился справить нужду, тогда бы, конечно, ему нужно было приказать не делать этого, удержать его, остановить его, не допустить это. Хукм один. Но когда он уже начал это делать, хукм уже что? Другой. Поэтому хадис указывает нам на проведение различия в хукме в отношении какого-то вопроса до того, как случилось, и после того, как случилось. Это очень важное правило. Например, есть какой-то человек, который хочет захватить власть, и он сражается с мусульманами, чтобы захватить власть. Что мы скажем про его действия? Мы скажем, это шариатский путь получения власти? Нет, это не шариатский, недозволенный шариатом способ получения власти. Есть правитель, есть мусульмане, подданные, и какой-то человек имеет силу, и этой силой хочет что захватить? Власть. Получить таким образом власть, стать правителем. Это шариатский способ получения власти? Нет. Дозволено это? Нет. Недозволено. Он не имеет права делать этого. Но это пока он не пришел к власти. Хукм такой. Если же он уже это сделал, и уже власть сменилась, и он стал правителем уже, все. Тут уже хукм меняется. Тут уже слушают его и подчиняются ему. И уже не дозволяется выход против него. Пока он не пришел к власти, пока он там пытался, это одно, когда он уже пришел к власти и установилась его власть, это уже другое, хукм другой. И вот здесь тоже мы говорим про справление нужды в мечети изначально, да, нельзя. Хукм какой? Ля яджуз. Харам, запрещено, нельзя. Но когда уже это происходит, когда это уже произошло, человек это делает сейчас, что Пророк Сусэм сделал? Пророк Сусэм ему сказал нельзя? Нет, сказал, оставьте его. То есть продолжай. Заканчивай свое дело спокойно. Ля тузриму, не прерывайте его. Действие какое? Одно и то же, правильно? До – это одно, когда уже – это что? Хукм уже другой. Потому что если пророк, алейхиссалату вассалям, прервал бы его, то что бы вытекло из этого, мы сказали с вами, вытекли бы вредные последствия, которые еще хуже. А именно, какие вредные последствия? Во-первых, это место, куда он мочится, оно бы расширилось. То было одно место какое-то, куда он мочился. Если его остановить, то есть место было на земле, да, куда он мочился. Если его остановить, то и земля эта испачкана, уже испачкана она. Теперь он остановился, начнет надевать одежду. Одежда испачкается в наджасе. Начнет он там выходить, пытаться, начнет капать везде. Правильно, он же не может сразу остановиться. Начнет капать во время его выхода. Распространится наджаса на большее пространство. Потому что он не может сразу взять и остановиться. Дальше какой вред может быть еще? Вред для его здоровья. Вот так вот неожиданно прекратить мочеиспускание, когда уже организм приготовился к этому, когда уже моча выходит, и вдруг прекратить это делать, это большой вред. Вред для мочеиспускательного канала, для мочевых путей, для мочевого пузыря. Еще какой вред? Человек, когда его начнут пресекать, так он там стоял где-то отвернувшись, тут он начнет пытаться что-то на себя, прекратит мочеиспускание, может быть, оголится его аурат. Правильно? Еще что может быть? Какие еще вредные последствия? Такое отношение к нему, когда его заставят вот так вот прекратить мочеиспускание, будь такой вред для него, для его здоровья, это может отвратить человека от ислама. Если человек только принял ислам, ну, естественно, у него нет знаний, и делать такие вещи, это может отвратить его от ислама, и он может возненавидеть ислам, возненавидеть религию. Вот это вот все ожидаемые последствия вредные в данном случае. Поэтому мы и говорим, что допускается меньший какой-то вред во избежание большего вреда. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что нужно спешить устранить вред и вредные последствия, как только прекратилось препятствие для этого. То есть нужно спешить устранить вред, как только у нас исчезли препятствия для этого устранения. Подвижники не могли сразу устранить, правильно, этот вред? Но как только, почему? Потому что он еще мочился. Но как только он прекратил, как только препятствие для этого устранения исчезло, сразу устранили. Проколи сразу приказал принести ведро воды и вылить туда. Ясно? Еще раз, если есть какой-то вред, нужно спешить с его устранением, как только для этого появляется возможность. Как только ушло препятствие для этого. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на установлено в шариате чего? Очищение мечети, умощение мечети благовониями, приведение их в порядок. Следующий вывод из этого хадиса. Из целей шариата, из задач, установленных шариатом, это что? Облегчение тайсир. И недопущение усложнения тайсир. Из задач, установленных шариатом, табшир, то есть благовествование и недопущение, наоборот, отвращения людей от религии. Вот это вот из задач, установленных шариатом. Что? Облегчай, не усложняй. Благовествуй, не отвращай. Следующий вывод из этого хадиса. Это очень важный вывод. Хадис указывает нам на то, что, может быть, некоторые люди, особенно молодежь, особенно молодые, полагают, что то, что они делают, это правильно, и то, что они считают, их понимание, это верное понимание. Но когда с ситуацией знакомятся ахлюль-ильм, ученые, ахлюр-русух, люди прочные в знании, они называют их мнение и их действия ошибочным, их понимание ошибочным. Это очень важно. Некоторые люди так думают, то, что я делаю, это правильно. Особенно это у молодежи встречается. Вы улыбаетесь, но самое интересное, что молодой человек при этом не всегда даже понимает, что это присуще молодому человеку. Он не может понять, что это присуще молодому человеку, то, о чем здесь сказано. Потом с годами действительно ты понимаешь, вот, что в молодости так бывает, что человек думает зачастую, что он прав. Он думает, что его действия правильные. Он думает, что его понимание самое верное. Но когда с его мнением и с его действием знакомится кто-то из людей знания и прочных знания людей, они скрывают его ошибку, показывают неправильность его понимания. Следующий вывод из этого хадиса. Это очень важный вывод. Хадис указывает нам на достоинство прочности в знании и на достоинство, на благость наличия людей, прочных в знании среди людей. То есть хадис указывает нам на то, что вот эта вещь, русух филь-ильм, прочность в знании, насколько она велика, насколько она достойна, и насколько важно наличие ученых, наличие людей знания, прочных знаний среди людей. Это великая милость. Если среди общества есть люди знания, люди прочные в знании, это из величайших милостей Аллаха Субхана ва Тааля. Это нужно очень-очень ценить. И поэтому мы просим у Аллаха Субхана ва Тааля хранить наших уляма. Случаются потрясения, случаются какие-то великие события, глобальные события. Если, по милости Аллаха Субхана ва Тааля, не наставление ученых, как легко заблудиться? Умные люди смотрят, что говорят уляма. Глупые люди смотрят, что там в прессе, что там по телевизору, что там блогеры, что там в Ютубе, кто что там говорит. Аллах аль-Мустан. Итак, милость наличия людей знания, прочных знаний в обществе. И поэтому многие молодые люди сегодня, они по каким-то вопросам имеют свое мнение и думают, что это правильно. Или какой-то вопрос они рассматривают как какой-то вот самый важный такой вопрос. И имеют свое мнение по этому вопросу. Например, вопрос был такой. Обращение к неверующим за помощью, за военной поддержкой в сражении с некоторыми несправедливыми агрессорами, там, тиранами, агрессорами, с некоторыми неверующими. События 90-х годов. Тогда бурлило все. Как так? Принято было решение, шейх Ибн Баз и крупные уляма, крупные ученые Саудовской Аравии приняли решение обратиться за помощью к Америке против Саддама Хусейна, когда Саддам Хусейн, тогда это социалисты, коммунисты, они, да, Ирак, они напали на Кувейт, оккупировали Кувейт и хотели идти дальше на Саудию, перешли границы Саудии, собственно, уже. И армия была очень мощная. Армия Саддама имеется в виду, и разные современные виды оружия и так далее. И было принято решение о том, чтобы обратиться за помощью против них. И вот тогда начало все бурлить и кипеть. И, естественно, молодежь горячая, эмоциональная, и у них свое мнение. Нельзя это. И считают при этом, что их мнение, оно на 100% правильно. Все, вообще сомнений в этом нет. А когда он садится возле знающего человека, возле ученого, то обнаруживает, что оказывается вопрос, что обстоит противоположным образом, что все наоборот, что есть доводы, и алим, ученый, показывает ему эти доводы, и эти доводы явные, и тогда он, тот, который осуждал сначала, тот, который порицал сначала, он понимает, что на самом деле он просто ничего не понимает. Когда он пообщается с ученым и слышит разъяснение ученого, понимает, что он просто ничего не понимает. Группа людей отправились в шейха Ибн Базу, рахималлаху та'аля, по вопросу ас-сульх маль яхуд, то есть перемирие с иудеями, заключение перемирия с яхуд, с иудеями, с тем, что называют Израиль, заключение перемирия. Вот как сейчас, тоже этот вопрос кипел недавно, да? Во времена шейха Ибн База было нечто подобное, перемирие, сульх. И вот целая группа людей отправилась в шейха Ибн Базу. Сказали ему, как это, шейх, какое может быть перемирие, сульх, перемирие без установления какого-то срока, это невозможно, это означает отмену джихада на пути Аллаха, это. Шейх спокойно разъяснил ему, сказал, нет, ничего из того, что вы говорите, это не означает, это неправильно. Нет никакого препятствия, нет никаких проблем в том, чтобы заключить такое перемирие, и нет здесь никакой отмены джихаду. Как вы говорите, это вопрос, на самом деле, не так, как вы понимаете его, не таков, а вопрос, как обстоит дело. Если правитель, Валиюль-Амр, видит, что сейчас у мусульман слабость, большая слабость, что они нуждаются в подготовке, что правитель боится за умму, боится за мусульман, боится в отношении врагов, то тогда он заключает Мирное соглашение. Заключает перемирие бессрочное, без какого-то срока. А потом, когда укрепятся, потом, когда будет что подготовка уже у государства соответствующая, потом уже правитель может отказаться от этого договора, но ни в коем случае не поступить вероломно. Если есть договор, нельзя нарушать его, верно? А как делать? Делается тогда заранее, заблаговременно предупреждает ту сторону о том, что договор между нами и вами, что завершается через месяц, например, да, или через 2 месяца, уведомляются они о завершении действия этого договора, что он уже что? Аннулируется, что теперь между нами и вами нет уже что? Договора. То есть мы и вероломно не поступаем ни в коем случае, не нарушаем договоры. То есть пока договор у нас есть, мы его соблюдаем, но потом что уведомляется, что договора теперь нет. Шейх Бас разъяснил им спокойно это, представил эти доводы. Хамдулилля, там пришла группа целая. Там были и искатели знания, молодежь, тулябалим, там были некоторые обладатели знания, некоторые шейхи были, но обладатель твердого знания. Расих Филин, шейх Ибн Баз, он рассказал им, представил, и они не нашли ничего возразить шейх Ибн Базу. Их была целая группа, шейх Ибн Баз был один. И все поняли, что они ошибаются. То, что говорит шейх Ибн Баз, это правильно. Они поняли, что они просто не понимали этот вопрос хорошенько. Вот это вот важность наличия людей прочных знаний. Часто молодежь, тулябалейн, считает, что они правы в каком-то вопросе, а когда общаются с ученым и видят доводы и разъяснения, понимают, что они были совершенно неправы и не понимали этот вопрос. Следующий вывод из этого хадиса. Не читается Коран и не поминается Аллах Субхану ва Тааля в местах, где наджаса, в местах, где скверно, где грязь. Это основа, да, что не читается в таких местах Коран. Это правило. Не осуществляется зикр Аллах Субхану ва Тааля в таких местах. Следующий вывод из этого хадиса, что ученый, он может жестко, строго высказать порицание некоторым своим ученикам, остановить их, если они используют неправильные методы в призыве, используют неправильные методы в порицании. Как пророк алейхиссалату вассалям здесь остановил сподвижников, сказал: «Дауху, оставьте его». Лату зариму, не прерывайте его. То есть ученый, он может резко, строго остановить своих учеников, высказать им порицание. За что? Если они выбирают неправильный метод в призыве, неправильный метод в порицании. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на дозволенность справлять малые нужды стоя. Мы приводили с вами доводы на это. То есть основа, да, что нужда справляется сидя. Но иногда допускается и стоя, при условии, что не будет брызгов, да, что человек обезопасен от этого. Следующий вывод из этого хадиса. Баян кайфиати татхир аль-ард. В хадисе разъясняется, как очищается земля. Как очищается земля от наджасы. Вот теперь такой вопрос, связанный с этим, то есть с очищением земли от наджасы. У нас есть версия Абу Дауда, этого хадиса. Там сказано, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Хузу ма бали алей мин ат-тураб фа алькуху». Возьмите ту землю, на которую он помочился, и выбросьте ее. Эту почву. И выбросьте ее. «Вагрику аля маканихи маан». И вылейте на это место воду. То есть во всех версиях нет этого предложения, что землю эту забрать, почву убрать. И вылить воду. А в этой версии есть. Ибн Дакик аль-Ид, рахималлаху та'аля, он говорит по этому поводу, вообще по поводу этого хадиса. Он говорит, что в этом хадисе есть довод на то, что земля очищается от наджасы, если туда достаточно количество воды вылить. И этого достаточно. То есть вылить воду достаточно и не является условием переносить эту землю с этого места на другое место. Хотя кто-то так и говорит. Но хадис указывает на обратное. Потому что, говорит он, пророк, алейхиссалату вассалям, не передано от него в этом хадисе, чтобы он приказал переносить землю. То есть, значит, что явствует, что достаточно просто вылить воду. Если было бы обязательным, то пророк, алейхиссалату вассалям, бы это приказал. А если приказал, то это было бы упомянуто, говорит он. Что касается хадиса другого там, что там есть упоминание о переносе земли, говорит он, то этот хадис в отношении него есть критика. Есть что? разговоры о его слабости. То есть, значит, эта версия в отношении достоверности есть что? Разногласия среди Ахлюль-Ильм. Ну хорошо. А если нет, потому что некоторые улема говорят, что эта версия тоже достоверна. И дальше сказано, если бы было это обязательно, переносить землю, если бы это было бы условием для очищения, то, вот это важно, внимательно. То есть, предположим, хадис это достоверно, эта версия, что землю тоже нужно убрать. Но ведь сказано залить водой потом. Если бы было бы обязательным убирать землю, это было бы условием для очищения, то тогда этим бы и ограничился пророк, алейхиссалату вассалям. Тогда бы не приказывал выливать воду, потому что тогда выливать воду уже это было бы лишним возложением какого-то труда. Правильно? Возложением какого-то лишнего труда, каких-то лишних усилий без пользы. Уже же и так эта земля убрана, зачем тогда заливать воду туда? Понятно или нет? То есть это были бы усилия, которые не приносят пользы для достижения цели, а именно очищения земли. Вот это. Мы с вами говорим еще раз, что достаточно залить достаточным количеством воды, да, так что устранится это наджаса, и это уже очищает. Те, которые делают условием, что нужно именно что выкопать, унести эту землю, мы говорим, даже если эта версия достоверна, то эта версия не означает обязательность и не означает условие. Если бы это было бы условием убрать землю и так бы очищалось бы, то тогда не было бы нужды в воде этой уже. Ясно или нет? Ан-Науи рахимаху тааля, он говорит, что в этом хадисе есть указание на необходимость защищать мечети от загрязнения, от мусора, от плевков всяких, и в том числе от того, чтобы там повышать голос мечети без надобности, устраивать там какие-то споры, какие-то тяжбы. Или устраивать там куплю-продажу, заниматься торговлей, или заключать какие-то там другие договоры подобного рода. Вот хадис, он указывает на все это. Потому что в хадисе сказано, во-первых, что нельзя там мочиться, нельзя загрязнять. Пророк Сусам говорит, не предназначены для того, чтобы там пачкать мечеть. Мечеть это не предназначена. А для чего предназначены? Для поминания Аллаха, для намаза, для чтения Кур'ана. Поэтому Науи делает этот вывод, что запрещено все, что пачкает, и плевки, и мусор, всякие нечистоты, и вещи духовного плана. Как то? То, что противоречит чтению Кур'ана, намазу, упоминанию Аллаха, повышение голоса, скандалы, тяжбы, ругань, купля-продажа, вести там торговлю, заключать еще какие-то там договоры в этом роде. Все это нужно отдалять от мечети. И потом он упоминает некоторые вопросы, связанные с хукмами мечетей. Ну так, в частности, некоторые упомянем, он говорит, что иджма есть среди мусульман, что человек, если он, у него хадас, он может быть в мечети. То есть без омовения малого, да, человек может быть в мечети. То есть это не харам, не запрещено. В отношении сна теперь в мечети, он говорит, в общем, можно. Хотя есть разногласия, некоторые уляма говорят, что можно, если это путник, да, что-то в этом роде, а не так, что человек берет для себя мечеть местом для ночлега. Есть некоторое мнение в этом вопросе, но, говорит он, у нас есть хадис Али ибн Аби Талиба, что он спал в мечети, ибн Умар спал в мечети, Али Суфа, они спали в мечети. Хорошо. Сума ибн Асад, Сафан ибн Умейя, другие. То есть, все это известные хадисы, которые приводятся в достоверных сборниках. Может ли кафир, неверующий, входить в мечеть? Да, с дозволением мусульман может, говорит он. С дозволением мусульман может. И если нет дозволения, тогда что? Тогда не может. Если есть дозволение, то может. Другой вопрос, который здесь есть. Можно ли совершать вуду в мечети? Говорит, да, можно. Тоже еще один вопрос. Дозволено совершение омовения в мечети? Если только, конечно, человек, совершая омовение, не намочит там все вокруг, не намочит место, не будет это вредить людям, не будет причинять им какое-то неудобство, дискомфорт. Тогда это будет нежелательно, тогда это будет макрух. Это важный вопрос, потому что, например, человек совершает таваф и испортилось у него омовение. То есть ему не надо в туалет, но ему нужно омовение. Может ли он отойти в стороночку, там, где есть краники, где вода, зам-зам, хорошо, и аккуратно там вот над стоком совершить омовение? Может, иншаллах. Если только он не начнет там мочить все кругом, и потом пол станет мокрым, скользким, люди начнут падать, неудобство для людей, особенно когда толчья. тогда нельзя, тогда это, или по меньшей мере это нежелательно. А если аккуратно, то тогда можно. Дальше запрещается, говорит он, еще один вопрос, вносить наджасу в мечеть. Если же на теле человека есть наджаса, то тогда нужно посмотреть. Если он боится, что он испачкает мечеть, тогда входить в мечеть нельзя. Если нет, тогда можно. Можно ли ложиться в мечети на спину, трясти ногой, сплетать пальцы рук? Можно, потому что по этому поводу есть хадисы известные. Действия пророка, алейхиссалату вассалям. Дальше. Во время намаза нельзя сплетать руки, пальцы. Хорошо? Во время намаза нельзя. А просто в мечети можно. У нас есть хадисы по этому поводу. Дальше говорит о том, что желательно, не просто желательно, а очень желательно, истихбаба мутак, подметать мечеть, очищать мечеть, потому что есть хадисы, известные по этому поводу. Что касается шейха Мусаймина, рахималлаху та'аля. Он говорит о том, что эта глава посвящена какому вопросу обязательности смывать мочу и всякую другую наджасу, если она попала куда-то в мечети. Почему? Потому что мечеть обязательно очищать. Аллах Субхана ва Тааля говорит об этом в Коране. «Ва тахир бейтия лит-таифина валь-каимина рукъ'и суджуд». «Очисти дом мой», говорит Аллах Субхана ва Тааля, обращаясь к Ибрахиму, «очисти дом мой для тех, кто совершает таваф, и для тех, которые совершают там намаз, для тех, которые совершают поясные земные поклоны». Мечеть... Ее нужно очищать от всякой скверны, потому что мечеть – это место поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, поэтому очищается она и от мочи, и не от мочи. Более того, вообще, от всякой грязи, которая даже не является наджасой. Не всякая грязь, не всякий мусор является наджасой, правильно? Но и от него тоже нужно очищать, как всякие палочки, бумажки, соринки и так далее. Это следует делать, очищать от всякого мусора. Следует. А что касается наджасы, то не просто следует. Ученые используют такое слово «янбаги». «Янбаги» не означает «ваджиб». «Янбаги» – такое слово, которое используется для того, чтобы просто сказать, что это следует, чтобы не конкретизировать хукм, «ваджиб» или «мустахаб», обязательно или желательно. Тогда используется слово «янбаги». Хорошо? Поэтому всякий мусор, бумаги, там, щепки и так далее – «янбаги» – следует убирать. Что касается наджасы, то это «ваджиб». Что касается наджасы, ваджиб. Что касается не наджасы, то это сунна. Что указывает нам на это? То почтение, которое оказал пророк, алейхиссалату вассалям, той женщине, которая убирала мечеть, которая подметала мечеть, она умерла, и не сообщили пророку, алейхиссалату вассалям, о ее смерти. Черная женщина, чернокожая женщина, никому неизвестная, убирает мечеть, подметает. Умерла она, да, умерла, похоронили. Ее пророк, алейхиссалату вассалям, не сочли нужным говорить, не сочли нужным отвлекать его. Он, когда узнал, расстроился, что ему не сообщили. И пошел сам на кладбище к ее могиле, и там совершил погребальный намаз он со сподвижниками. Это указывает на великое достоинство этой вещи – убираться в мечеть. Некоторые люди, когда их просят, возлагают на них уборку мечети, они кривят лица, искривляются у них лица. Как это так? Это честь, это достойное деяние. Дальше, здесь сказано, что араби, бедуин пришел, аль-араби, Мусаймин говорит, то есть сакин-уль-бади, житель пустыни, бедуин, как правило, среди них было распространено невежество. Почему? Потому что они далеки от знаний, они далеки от городов. И так бедуин вошел, ему нужно было помочиться. И вот он увидел это просторное место, свободное в мечети. И он встал, Шейх Мусаймин говорит, он сел, чтобы помочиться, так как мочится он где-то на открытом пространстве. Но версия указана на то, что он все-таки это сделал стоя. Да? Аллаху тааля алям. Люди стали порицать его. И поднялись, некоторые люди подошли к нему, начали кричать на него, стали удерживать его, останавливать его, но пророк, алейхиссалату вассалям, запретил им это и сказал, оставьте его, не прерывайте его, то есть не прерывайте его мочеиспускание. И когда он закончил свое мочеиспускание, пророк, алейхиссалату вассалям, приказал вылить ведро воды, и вылили это ведро воды. Какие выводы из этого хадиса? Их много, говорит Шейх ибн Усаймин. Во-первых, это хусну маамали тиниби, алейхиссалату вассалям, лидягиль. Это то хорошее обращение, которое было у пророка, алейхиссалату вассалям, с невежественным человеком. Что пророк, алейхиссалату вассалям, не стал наказывать его за его невежество. Мочиться в мечеть – это грех, конечно, грех. Но поскольку тот, кто делал это, был человеком незнающим, пророк, алейхиссалату вассалям, не взыскал с него за его поступок и за его незнание. Это вот хорошее обращение пророка, алейхиссалату вассалям, с незнающими людьми. Это урок для нас с вами, для тулаба, для призывающих. Очень важный урок. И люди очень ценят это. Мягкость вот эту вот, терпение это. И бывают благодарны за это. И это открывает сердца людей для призыва. И поэтому и этот бедуин тоже. Что он сказал? Он сказал: «О Аллах, помилуй меня и Мухаммада, и никого больше вместе с нами». Никого больше. Меня и Мухаммад. Все. Следующий вот из этого хадиса. Необходимость использовать мудрость. Аль-хикма. Мудрость в вопросе приказывания или, наоборот, удержания. То есть в вопросе приказывания об одобряемом удержании от порицания. Потому что этот бедуин, если бы он встал вот так вот, если он прекратил бы справлять нужду вот так резко, то было бы одно из двух, говорит Ибн Усеймин. Что было бы? Либо он попытался закрыть свой аурат, и тогда бы испачкал бы мочой свою одежду. И он бы задержал бы мочу. Правильно, это повредило на него с точки зрения здоровья, если он попытался вот так вот удержать мочу в себе. Потому что если вот так вот уже открывается мочевой пузырь, открываются вот эти вот каналы, моча готова к выходу, и вдруг резко человек прерывает это, то это оказывает влияние на эти каналы, на эти пути мочевые, те, которые уже под мочевым пузырем, которые уже заполнены мочой. Если же он оставит одежду, хорошо, не станет надевать ее, останется одежда вот так вот, что приподнятой, ну, приподнял же ее, правильно, приподнятой, то тогда откроется его аурат, срамные места, во-первых. Во-вторых, место, которое испачкано мочой, оно увеличится. Почему? Потому что будут капли какие-то. И то, и другое вред. И то, и другое вред. Поэтому мудрость шариата, во-первых, то есть с точки зрения шариата, и с точки зрения медицины тоже, правильным, мудрым является, что оставить этого человека, пока он не закончит свое мочеиспускание. Следующий вывод из этого хадиса, что земля очищается посредством чего? Посредством выливания воды, без нужды в том, чтобы выкапывать эту землю, переносить ее. То есть не является обязательным вот так вот копать эту землю, пока не дойдем уже до сухого места, да, пока не закончится влага, влага, которая появляется по причине мочи. Если человек вот так вот будет копать, пока не закончится уже эта влага, то тогда уже зачем вода? Это то, о чем мы с вами говорили. Если все выкапывать, то зачем тогда вода? Ведь наджаса уже нет, правильно? Будешь выкапывать пока, потому что некоторые говорят, ученые, как очищаться земля может от наджасы? Нужно все выкопать и убрать эту землю. Выкопать? Хорошо выкопать. Если будешь копать, пока все ты не уберешь, пока уже не будет сухо там, то зачем тогда тебе вода, если наджасы уже нет? Понятно? Раз пророк, алейхиссалям, приказал вылить воду туда, даже если та версия, что он сказал и землю убрать, да, что-то из земли убрали, но он же приказал и воду вылить. Если бы нужно было все убрать землю, которая коснулась моча, тогда бы не приказал бы он выливать воду. Значит, земля очищается путем выливания воды. Хорошо, то есть этого достаточно. Не является условием убирать землю. Дальше. Некоторые берут этот хадис как довод на то, что земля не может очищаться ветром и солнцем, то есть вот этими факторами. Почему? Потому что пророк, алейхиссалям, приказал вылить вот так на эту мочу воду. Не сказал пророк, алейхиссалям, хорошо, оставьте, высохнет там ветер, воздух, солнце, все это очистит. И вот некоторые ученые делают вывод из этого хадиса, значит, ветер, солнце не могут очистить наджасу, не могут очистить место от наджасы, значит, непременно должна быть только что вода. Ответ на этот вопрос. Ответ на этот вопрос, что пророк, алейхиссалям, приказал вылить воду, потому что так быстрее происходит очищение от наджасы. Это мечеть, ждать там, пока солнце, пока ветер, пока воздух это все очистит. Это дом Аллаха, место поклонения Аллаху Субхана ва Тааля. Если это все оставить, то след от мочи будет день или два, или больше, в зависимости от времени года, от температуры воздуха. Правильно? Чем теплее, тем быстрее уйдет, чем холоднее, тем дольше задержится. А нужно устранить быстро. Поэтому пророк, алейхиссалям, приказал принести воду. То есть здесь нет довода на то, что солнце, ветер не очищают от наджасы. А почему пророк, алейхиссалям, сделал так, поступил так? Потому что нужно было очистить быстро. Дальше. Следующий вывод из этого хадиса. Будьте внимательны, это выводы очень важны, эти выводы фикха. Они тонкие. Иногда люди не понимают разницу между тем выводом и этим выводом. Но это все разные выводы. Какой вывод? Что вода, посредством которой устраняется наджаса, внимательно, вот это вот гасаля, сама вода, которая устраняется наджаса, и науки тоже затрагивает этот вопрос, она станет наджасой или нет? Вот вопрос. Вода, которой устраняет наджасу, которой поливает эту наджасу, станет эта сама вода наджасой или нет? Нет, не станет наджасой, если только она не поменяется сама, эта вода. А когда она поменяется? Если ее мало, правильно? Мочи много, воды мало, тогда эта вода поменяется, тоже станет наджасой. Но если ее достаточно, так что эта наджаса, что заливается водой, наджаса, по сути, устраняется, то эта вода не становится наджасой. Если бы она стала наджасой, это была бы проблема. Моча наджаса, еще эта вода стала наджасой, и наджаса вообще растечется на большее пространство. Ясно или нет? Шейх Усаймин говорит, не наджаса, если только не изменится. Потому что если бы она была наджасой, то тогда бы невозможно было бы очистить землю путем выливания вот этой вот воды. Потому что что происходит тогда? Эту воду выли, она тоже стала наджасой, и земля впитает эту воду. И что мы получили? Ничего не получили. Только расширилось это пятно еще больше. Это указывает на то, что значит вода, которая очищается наджаса, если она не изменилась, то она сама что? Чистая. Она тахир. Ясно или нет? И не является условием, чтобы было две кулли, как мы говорили с вами. Следующий вывод из этого хадиса. Если воды будет много, так что эта вода будет преобладать над наджасой, то тогда эта вода будет очищающей. Понятно или нет? Внимательно. Если есть наджаса у нас. Если есть наджаса. И если будет воды достаточно, и эта вода, она что? Значит, будет преобладать над той наджасой. То эта вода, она будет очищающей. Это для чего говорится? Предположим, мы нашли воду, которая выпачкана в наджасе. То есть вода изменилась под действием наджасы. Аль-маль-мутанаджис. И вылить в эту воду теперь чистую воду. И эта вода будет преобладать, чистая вода. Она будет преобладать. То, что мы скажем, вся эта теперь вода, она будет считаться чистой. Вся будет считаться очищающей. Даже если не будет двух куллей. И вот это мнение, оно правильное, оно весомое. Ясно или нет? Если чистая вода преобладает, так что ушли свойства наджасы, то эта вода считается чистой. Понятно? Следующий вот из этого хадиса. Обязательность очищения мечети от наджасы. Хукм этого фард, но какой фард? Кифая или фард айн? Фард айн, то есть индивидуальная обязанность каждого. Фард кифая, если кто-то сделал, с других обязанность снимается. Это фард кифая, то есть это коллективная обязанность. Не так, что каждый теперь должен встать и это делать. Если бы это был бы фард айн, то есть индивидуальная обязанность, то тогда пророк алейхи салату вассалям первый, кто поспешил бы сделать это. Если бы это была обязанность каждого, личная обязанность каждого, то первый, кто поспешил к этому, сам пророк алейхи салату вассалям. Но он приказал вылить воду туда, сделать это кому-то, значит, это фард кифая. Разница между фард кифая и фард айн, то, что требуется от каждого человека конкретно, лично, это фард айн, да, индивидуальная обязанность. То, что требуется, действие чего? Требуется просто совершить, что требуется, да, вне зависимости от того, кто это сделает, но главное, чтобы это было сделано, то это фард кифая. Второй и третий хадис в этой главе говорит Ибн Усаймин, что они более широкие по своему контексту, то есть в них больше освещается, больше информации дается, больше сведений. Сказано, что сказали сподвижники, обращаясь к этому бедуину, обратившись к нему, ма-ма. Ма-ма. Что такое ма-ма, то есть укфуф, то есть прекрати, остановись. Что такое ма? Глагол ли это? Фи'ль? Или это исм? Или это харф, частица? Что такое ма? Ма – это исм, это существительное, но он называется исм-фи'ль. Исм-фи'ль. То есть существительное, имеющее значение фи'ль, имеющее значение глагола. И оно сохраняет такую форму в любом случае, это существительное. Ма-ма. Хоть ты обращаешься к одному человеку, хоть ты обращаешься к группе людей, говоришь ма-ма. Не говоришь ма-гу, там, да? Или ма-га. Ма-ма. Это наподобие слов са-са. Са-са. Что такое са? То есть ускут. Замолчи. Са. Са. То есть замолчи. Ма-ма. Прекрати. Некоторые люди говорят, что это мах-мах происходит от слова ма-газа. Ма-газа, ма-газа. Что это такое? Что это такое? Перестань. Хорошо? Ма-газа стало ма-ма. Наподобие са-са, замолчи. Теперь у нас есть вариант сахин-сахин, есть вариант са-са с сукуном. С танвином, кесрой, сахин-сахин, есть вариант са-са. Если сахин-сахин, то это когда ты вообще приказываешь человеку замолчать. Вообще просто. Молчи и все. А когда са-са с сукуном, то молчи в отношении чего-то конкретного. То есть вот это не говори. Вот это не говори. Са-са. А сахин-сахин вообще не говори. Хорошо? То же самое можно сказать про махин-махин и махма. Выводы вот из этих вот версий, в которых есть дополнительные какие-то сведения, говорит Ибн Усаймин, указывает на обязательность, вуджуб, обязательность обучения незнающего человека. Потому что пророк, алейхиссалям, подозвал его, научил его. Следующий вывод. Нельзя совершать нечто, что причиняет вред, неудобство людям, досаждает или загрязняет мечеть. То, что загрязняет мечеть или причиняет какой-то вред мечети, производить это, делать это запрещается. Потому что пророк алейхиссалату вассалям что говорит? «Ля таслуху ли шей мин хазаль бауль валяль казар». Не для этого эти мечети, не подобает в них ничто из этого. Мочиться или как-то загрязнять. Значит, хадис указывает нам на запрещенность загрязнения мечети или делать что-то, что вредит мечети. Следующий вывод из этого хадиса. То есть находишься в мечети, будь осторожен. Не делай ничего, что может причинить какой-то вред мечети. Следующий вот из этого хадиса. Хорошее обращение пророка, алейхиссалату вассалям, с людьми в призыве к Аллаху, субханаху ва тааля. И поэтому имам Ахмада в версии сказано, что этот бедуин, он сказал: «Аллаху мархамни ва Мухаммадан ва ла тархам маана ахада». «О Аллах, помилуй меня Мухаммада и не милуй никого вместе с нами». Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, проявил к нему такую мягкость. Посмотрите, это какое влияние оказывает на сердца, какой отклик находит в душе у человека. Другие стали кричать, другие стали останавливать его. Пророк, алейхиссалату вассалям, проявил мягкость, и вот такой отклик нашел в его душе. Сказал такие слова: «Аллах, помилуй меня и Мухаммада, и никого вместе с нами». Пророк, алейхиссалату вассалям, улыбнулся. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, что ты сейчас сузил то, что является широким. Тахаджара вася, да, то есть сузил то, что является просторным. Милость Аллаха просторна не только для двух, не только для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и этого бедуина. То есть он сейчас свел только к двум. Следующий вот из этого хадиса, этот хадис четко указывает, это называется нас, то есть четко однозначное указание на что? На дозволенность передавать хадисы по смыслу, потому что сказано, передача говорит, что «ау кама каль», или «как сказал пророк, алейхиссалату вассалям». Да, передатчики, безусловно, они стремились изо всех сил передать слова пророка, алейхиссалату вассалям, точно как он сказал, не просто смысл точный, а именно сами слова. Но если сами слова точно забываются, то передавали, что смысл. И хадис указывает на это. Поэтому и вот эти слова «ау кама каль» или «как он сказал», это выражение очень важно. Если ты приводишь какой-то хадис и сомневаешься в словах, правильно или неправильно ты передаешь, то говоришь «ау кама каль» или «как сказал пророк, алейхиссалату вассалям». Или говоришь «маана аль-хадис», смысл хадиса такой-то. «Хазаль хадис ау маанау», этот хадис или его смысл, говоришь. То есть используешь какое-то выражение, которое указывает на то, что ты не передаешь слова точно или сомневаешься в точности передачи. Это важно. Следующий вывод из этого хадиса. Шейх Усеймин говорит, указывает ли этот хадис на то, что если ты находишь кого-то, кто совершает какой-то грех или совершает нечто, что является вредом, что его нужно оставить, пока он не закончит совершать этот свой поступок. Указывает хадис на это или нет. Ибн Усеймин говорит, мы не можем сказать однозначно. Это зависит от ситуации. Если прекращение им вот этого поступка, этого действия приведет к каким-то худшим последствиям, вредным, да, то тогда оставь его, пусть закончит. Как в данном случае. Мочился в мечети, если его сейчас заставить прекратить, будет хуже. Если же не так, если наоборот, оставить его, и это будет хуже, то тогда, конечно, нужно что? Заставить прекратить. Допустить продолжение этого действия. Например, видим какого-то человека, который хочет вскрыть замок, да? Замок чужой двери, хочет и зайти обокрасть дом. Украсть его-то хочет. Можем мы его оставить, сказать, ну пусть продолжает, ладно, заканчивай до конца? Нет. Или человек хочет совершить какое-то насилие над женщиной, какую-то мерзость, какой-то грех. Можем молчать, сказать, ладно, пусть заканчивай. Нет. То есть обязательно нужно что останавливать. Это почему? Потому что в данном случае, если не остановить, будет хуже. А вот когда наоборот остановишь и будет хуже, тогда нужно что? Воздержаться. Как в данном хадисе. И поэтому еще один вывод из этого хадиса. То, о чем мы с вами говорили, но Шейх Усеймин заканчивает этим выводом. Он говорит, «Уджубу дафи аляль мафсадатейн би аднахума». Обязательность, говорит он. Обязательность, то есть хуком этого, обязательно. Что обязательно? устранить больший вред меньшим вредом. Если невозможно избежать, если можно и того, и другого избежать, альхамдулиллях, но если невозможно, то есть один придется что совершить, один придется допустить, тогда как обязательно устраняется больший вред путем совершения или допущения меньшего. Это что касается данной главы. Вабилляхи тауфик, вассаллаллаху алейхи ва саллям, 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 алейхи